Александр Геннадьевич, спасибо вам огромное. Низкий поклон еще раз за то, что вы согласились с нами выйти в эфир. Мы с вами в эфире уже второй раз в нашем проекте, в нашем аккаунте. Все подписчики всегда с нетерпением ждут общения с вами. Я уже вас представил. Я еще раз, наверное, повторю для тех, кто, может быть, сейчас присоединяется. Конечно, вы не нуждаетесь в представлении. За то время, которое вы ездите по миру уже, я не знаю, есть ли такой человек, кто не знает вас, но так или иначе я скажу, что Александр Геннадьевич Хакимов – это философ, это художник, преподаватель, это писатель, это духовный лидер и духовный учитель вайшнавской духовной традиции. Александр Геннадьевич, ну, мы сегодня с вами выбрали тему «Духовная жизнь в современном мире». Я приготовил несколько вопросов, которые мы аккумулировали вместе с нашими преподавателями также нашего проекта, нашими подписчиками, и хотели бы вам их сегодня задать и послушать ваши ответы.
Хорошо.
Я тогда начну с вашего позволения.
Да.
И первый вопрос. Вот сегодня у нас с вами тема – это духовная жизнь в современном мире. И у меня первый вопрос к вам такой, что вот что такое духовность? Расскажите, пожалуйста, ваше видение. Потому что сейчас в современном мире понятие духовности, оно как-то, на мой взгляд, размыто. Вот недавно я ходил на фильм про монахов Афона, да, и вот там они показали, что для них духовная жизнь. Это аскеза, это покаяние и просто тяжелый труд, ежедневный, с утра до вечера тяжелый труд. Они говорят, вот это наша духовная жизнь. У меня есть знакомые в мусульманской духовной традиции, и вот для них духовная жизнь – это регулярно совершать намаз, повторять молитвы, соблюдать какие-то традиции. Я знаю, что также есть вот христиане, да, у них… В их понятии духовная жизнь – это ходить в церковь, тоже повторять какие-то молитвы, совершать обряды. Но знаете, на самом деле даже, что самое интересное, что в современном мире некоторые люди думают, что духовная жизнь – это, например, сходить в кино или пообщаться со своими друзьями, или сходить в театр, и это тоже духовность. Вот расскажите, пожалуйста, ваше видение, что такое духовная жизнь для современного человека?
Хорошо, но это большая тема. Я думаю, как-то мы ее коснемся сегодня. Насколько возможно в наших силах, мы ее попытаемся углубить вместе со слушателями, вместе с нами. Вот мы попытаемся сейчас глубоко размыслить, что же такое духовная жизнь. И в основном, в целом, сегодня, ну, с моей точки зрения, в основном духовная жизнь, понятие духовной жизни сведено к понятию веры. Как правило. То есть, если ты веришь, скажем, ну, в Бога, ну это какая-то духовная жизнь уже, так? И также человек может верить в искусство, не знаю, там, в какие-то тонкие сущности, иногда это тоже путается с духовностью. Некоторые считают черную магию духовной практикой и так далее. То есть, конечно, в этой области большая путаница, потому что я говорю, суживается до этого понятия, потому что вера – это лишь только начало духовной жизни. Это еще не вершина духовной жизни, это лишь начало духовной жизни. Поэтому мы можем здесь сказать, что понятие вера – это суженное понятие духовной жизни. А потом идут такие афоризмы, как «вера без дел мертва». Оказывается, что-то нужно еще. Вот если есть вера, да, что-то, оказывается, нужно еще делать. Вот что делать? Вот вопрос. И, собственно, вера сегодня людей это разъединяет, как бы. А хотя духовная жизнь по своей природе, она должна объединять людей. Вот. Но вот вера может разъединять. Религиозная вера, политическая вера, не знаю, экономическая вера, все что угодно. Человек во что-то верит, но это не создает единство в обществе. Поэтому выше веры, как бы, следующий этап, скажем, веры, это определенное действие. Это образ жизни определенный. И вот сегодня мы видим, что хотя люди верят в Бога, в основном уже так, большинство, ну, не противостоят этому утверждению, но живут они так, как будто Бога нет. То есть вот тут мы видим сейчас противоречие, вот это уже нельзя назвать духовной как бы жизнью. Вот есть даже вера, а вот жизни нет. Жизнь обычная, обычная мирская жизнь, то есть она, ну, не имеет каких-то специальных правил духовных, Человек сам, собственно, регулирует свою жизнь, как пожелает. Он может смотреть там интернет, телевизор, любые передачи, есть любую пищу, отдыхать, как пожелает, то есть как ему нравится, жениться, разводиться, как ему нравится, и начинать дела какие-то, бросать дела. То есть это, ну, просто его свободная воля. Вот иногда так называют духовную жизнь. Спонтанная свобода выбора. Иногда так понимают духовную жизнь. Но с точки зрения как бы образа жизни духовного, это хаос называется. Это жизнь хаотичная, то есть неупорядоченная. Это некая такая анархия ума, бунт ума, так скажем. Да? Это совершенно противоположно что-то духовной жизни, потому что духовная жизнь как практика начинается с дисциплины именно, с контроля и регуляции чувств и ума. Там строгие есть правила и предписания йоги. Яма, не яма – это первые как бы два условия. Это правила предписания. А затем, когда человек усваивает правила предписания, он может подняться на спонтанный уровень, то, что люди называют духовностью, спонтанно действовать. Да? Когда он уже любит Бога, можно действовать спонтанно. Когда он уже проникается этим настроением духовным внутри себя, он уже тогда не может совершить насилие, обмануть кого-то, там, заниматься прелюбодеянием, там, грехами. Он уже не может, потому что внутри у него есть вот эта совесть обостренная, развитое уже чувство. А пока оно еще не развито, пока он еще не различает грех от добродетели, ему нужно усваивать правила. Вот это называется, ну, духовный образ жизни, его начало. Вера и практика. Вот пока мы остановимся на этом, можно обсудить эту тему.
Хорошо, спасибо большое. То есть вера в Бога и определенная практика, в принципе, можно сказать, что вот это есть духовная жизнь. То есть современному человеку можно так объяснить, что другие какие-то вещи, если они никак не связаны вот с этими двумя аспектами, духовной жизнью не являются. Правильно я вас понимаю?
Да, это тест. Это может быть таким тестом. Например, люди часто говорят, я христианин, я мусульманин, я еще кто-то. Вот. То есть, ну, это вера, указывает на веру. Но мы должны сразу спросить, а каким заповедям ты следуешь? И выясняется, что человек практически не следует никаким заповедям серьезно, строго, постоянно, стабильно. Значит, здесь нет духовной жизни.
Хорошо. Спасибо вам большое. На самом деле, довольно исчерпывающий ответ, скажем, ну, в том формате, в котором мы общаемся, довольно исчерпывающий ответ. То есть каждый может, в принципе, себя проверить, да, он живет ли он духовной жизнью или нет. Спасибо большое. А вот, знаете, тогда возникает такой вопрос, раз уж мы говорим на тему духовной жизни в современном мире, вот возникает такой вопрос, что вот для того, что современному человеку, для того, чтобы начать чем-то заниматься, нужно очень хорошо понимать, зачем ему это нужно. Вот зачем это? Тем более, что вы сейчас говорите, что есть определенные правила предписания, ямы, не ямы, ограничения. И даже сейчас так настроена вот любая реклама, я не знаю, там смотришь рекламу какого-нибудь спортзала, и там будет бегать какой-нибудь человек, он так, знаете, вспотеет, там, позанимается, поплавает, и потом выйдет такой счастливый. И вот, исходя из этой рекламы, очень четко понятно, зачем идти в спортзал, чтобы вот тоже так вот позаниматься и просто вот быть счастливым человеком от этого, да, какое-то удовольствие от этого почувствовать. Вот хотел спросить ваше мнение, как вы считаете, вот есть ли что-то такое в духовной жизни, в религиозной жизни, чем можно было бы зацепить современного человека и вот просто объяснить ему, что ему это тоже нужно? Или это все-таки, ну вот, удел каких-то немногих, может быть, людей, которые по каким-то своим причинам приходят в духовную жизнь?
Да, можно. Можно любого человека увлечь в духовной жизнью серьезно, если дать пример. Сильный пример, настоящий пример. Не просто сказать, что вот это хорошо, это лучше, а вот материальная жизнь, она неполноценна, тут нет счастья, тут нас ожидает смерть. Не все люди всерьез воспринимают такие наши проповеди. Ну а что, я хожу в спортзал, я вот, ну, то есть так же честно тружусь и хорошо могу зарабатывать, у меня есть высшее образование, у меня есть какая-то стратегия жизни, я исследую, я вполне пока, ну, успешный, нормальный человек, у меня вот семья хорошая, например. Ну, есть чем... Есть на чем базироваться мне, так сказать. Если я скажу, ну это вот временно, и все это вот плохо, в конце концов, нет счастья, ну человек скажет, ну значит мне завидует этот человек, вот у него вот нет этого счастья, а у меня есть это счастье, он меня хочет склонить к каким-то вещам, да, от которых он, ну, сам не получил счастья. Вот таким образом, неубедительная проповедь. Но если мы можем дать пример превосходящего счастья, превосходящего знания, это разумных людей затронет обязательно. Потому что именно духовные знания, духовное счастье превосходит все и вся, все наши вообще представления о счастье, благополучии, о развитии, о саморазвитии, не знаю, о йогических способностях, о совершенствах, о талантах. Мы даже не можем вообразить, что это такое. Каковы вообще способности духовные человека, мы не можем даже себе представить вот этим умом привычным, который вот в рамках там счета в банке, благополучия в семье, телесного здоровья, вот живет как бы и вот в этих вот в колодце материального существования в сравнении с тем, что его ждут океаны счастья и свободы. Вот если дать такой пример, не просто сказать об этом, да, а дать такой пример, это затронет миллионы людей. Несомненно.
Угу. Спасибо большое. Действительно, тоже очень разумный ответ. Я думаю, что я немножко глубже сейчас понял эту тему. Что действительно, когда я вижу чей-то пример, и этот пример меня воодушевляет, я вижу действительно человека счастливого, который занимается какой-либо деятельностью, меня это привлекает само по себе. А как вы думаете тогда, вот как относиться к людям, или как действовать правильно, скажем, людям, которые хотят распространить духовное знание, но при этом сами реально духовного счастья от той практики, которой следуют, не испытывают?
Какое-то у них есть счастье, знаете, счастье, начало счастья – это именно вера. Вот. Если человек верит, скажем, там, в Иисуса Христа, ну, там, в Аллаха, ну, в какие-то святых, в Бога, если на самом деле он верит, хотя бы вот время от времени, да, ну, у него это есть, уже люди почувствуют от него какое-то счастье. Вера – это есть счастье, начало счастья. Да, например, вот, ну, в материальном мире счастье – это тоже вера, это предчувствие скорее счастья, чем само счастье. Ожидание счастья, как вот Новый год вдохновляет людей на новое счастье, они улыбаются счастливые, как бы на улице здороваются в это время, как-то легко общаются. Вот недоверие уходит, потому что предчувствие счастья есть. Счастья нет, но предчувствие есть. Вот вера какая-то в Новый год есть, да? А он оказывается таким же, как и вот и 2000, там какое-то уже 2000 лет люди ждут счастья, да? И к Новому году ожидают, а потом снова разочаровываются. Обычный год, а то еще и хуже. Вот это значит вера тоже называется. Как молодожены женятся, тоже выглядят счастливо, а старики, они смотрят и плачут на них. Вот берегите свою любовь, они знают, что это будет трудная жизнь обязательно. Вот. А молодые верят, у них эта вера есть. Да, ну, вот они ожидают, что счастье теперь, когда будет, у них же любовь. Вот это вера тоже. А реального счастья как бы они не испытывают. Но потом, вот они поженились, что потом? Работа, дом, деньги, ребенок, пеленки, там, не знаю. Ну вот это вот, нужно пройти эту рутину там. Трудно назвать это счастьем, но семья так или иначе надает какой-то вкус отношений. Вот в материальном мире так все. И когда есть у человека вера в Бога, это сродни этому. Вот он говорит, вдохновляет, а потом люди снова живут рутинным образом. Но какая-то вера есть, что вот они могут в рай попасть, допустим, или что вот Бог рядом в сердце находится, да, что он милостивый, или он справедливый, что он эту справедливость наладит. Они вот этим счастьем и живут. Это не так уж и много. А вообще-то человек ожидает на этом пути в конце несчастье, называется по-другому, всепоглощающее радостное блаженство. То есть всепоглощающее, все клетки его как бы сознания, тела, они пронизаны блаженством, говорится, как поток через него идет. Поток блаженства. На самом деле, говорится, счастье больше, как энергии, чем несчастье. Если сравнить количественным образом, да, то счастье – это океаны, а вот материальное – это лужица. Это лужица материального существования. Поэтому, но мы до этого океана еще не вышли, не выбрались туда, в океан. Мы еще в этой лужице ищем, да, вот какие-то капли счастья. И вера – это начало. Они уже могут увлечь верой, да, если кто-то очень верит в Бога, скажем, когда говорит, его вера проявляется. И вот он чувствует вдохновение, это передается другим. Но затем он должен сказать, как жить, чтобы достичь цели. Как жить, направить, стать учителем нужно, да, если этих знаний нет, он не может до конца довести людей, только до уровня своей веры, не дальше.
Спасибо большое. То есть, я правильно ли вас понял, что... секунду. Сейчас я в эфире, да, все видно?
Да?
Я правильно ли вас понял, что вот такой человек, не обладающий еще полным каким-то пониманием и реализацией этого знания о духовном, но у которого есть, например, тоже, ну, есть тоже перед глазами вот этот пример, который позволяет ему как-то взращивать, увеличивать свою веру постепенно, и к которому он постепенно тоже приводит остальных. Вот, к примеру, вы говорите своим ученикам, чтобы они рассказывали другим людям о духовном знании, но при этом вы же понимаете, что не все из них еще обладают вот этим полной реализацией этого знания.
Совершенно верно, совершенно верно. Это проповедь, рассказы о Боге, это также практика, образ жизни. Если есть язык, то он предназначен для того, чтобы говорить о Боге. Если есть уши, их высшее предназначение – слушать о Боге, это высшее. Если есть глаза, их высшее предназначение – видеть и так далее. Если есть ум, его высшее предназначение – быть в самадхи, думать о Боге. Это их высшее предназначение. Поэтому это правильный путь. Правильный путь. Но мы должны знать не только то, что Бог существует, но и процесс, метод достижения. И тоже это, об этом говорить. Находясь в процессе, мы уже можем об этом говорить. Вот. И есть разные формы гуру, вот, которые достигли разного уровня совершенства. Есть три формы основные гуру. Это вартна-прадаршика гуру, есть шикша гуру, есть дикша гуру. Это вот санскритские обозначения. Вартна-прадаршика гуру – это любой человек, который только имеет веру пока еще. Он не может объяснить, может быть, философию, какие-то там тонкости практики. Может быть, еще сам не практикует даже серьезно. Но у него есть вера, и он знает правильное направление. Вот это уже форма гуру. То есть он не обманывает и говорит, идите туда, читайте вот эти книги. Вот у того человека узнаете, вот этот человек вот знает, допустим, он показывает на источник. Шикша гуру – это тот, кто уже имеет опыт практики, образа жизни. И он может детали какие-то уже нам объяснить, как жить, как утром вставать, что такое медитация, какая пища должна быть у нас, как одеваться, допустим, чтобы это было благоприятно для духовной жизни. Он все тонкости эти может объяснить, рассказать. Он как ученый уже, как ученый, как глубокий психолог уже людей понимает. Вот. А дикша гуру – это тот, кто уже как бы связан с абсолютной истиной. Не только в процессе, да, но он уже во всяком случае видит перед собой это. Например, человек заблудился в лесу. И мы говорим, все, ну, он может быть обречен, он может погибнуть, да, вот это опасная ситуация. Он в лесу заблудился, и все, он не находит выход. Много людей в лесу погибают таким образом. Но вот он поднялся, скажем, на высокую гору, и там залез на высокую сосну, и он увидел оттуда сверху, вот там есть поселок, или там я вижу черту города, допустим. И хотя он в лесу, мы называем его уже спасенным человеком. Вот он уже может принимать учеников, потому что знает точно, как достичь того места, где это направление. Поэтому есть три формы гуру. Вот. И начинающие, они действуют как те, кто указывает путь. Они говорят, я многого не знаю, но вот читайте эти книги, пожалуйста. Вот это я могу объяснить, это еще не знаю. Они честно об этом говорят и направляют людей вот на путь истины, так сказать.
Спасибо большое. Да, стало еще более понятно. Стало еще более понятно. Александр Геннадьевич, вы привели такие примеры, я вот смеялся до слез, особенно когда вы стали говорить про семейную жизнь, про Новый год тоже очень близок, я думаю, что этот пример, потому что действительно мы видим, как у людей как-то все расцветает. Вот, я не знаю, мне кажется, этого Нового года люди ждут с еще более серьезным предвкушением счастья, потому что год выдался очень непростой для многих людей, и у меня в связи с этим к вам такой вопрос. Вообще в целом в мире наблюдается некая такая тенденция спада интереса людей к духовному продвижению, к духовному знанию. Вот, например, у меня есть знакомые тоже и христианской духовной традиции, и мусульманской духовной традиции, и вайшнавской духовной традиции. И все они говорят о том, что вот в связи с такой сложной обстановкой в мире, я думаю, что это, ну, чувствуется, как-то есть и астрологические какие-то показатели, да, сложности, просто физически даже люди чувствуют эту сложность, финансово люди чувствуют эту сложность, вот именно этого года. Но при этом вот интерес именно к духовному развитию тоже падает. Хотя по логике вещей было бы, наверное, очень логично обратиться именно к Богу, обратиться к духовной жизни тогда, когда наступили сложные времена. И вот в связи с этим к вам такой вопрос. Чувствуете ли вы вот этот спад как духовный лидер, как духовный учитель? И что вот с этим делать? Почему так происходит? Вот ваше мнение.
Ну, в своей личной духовной практике я не чувствую спада, вот, потому что есть некая стабильность внутри. Независимость от обстоятельств выработалась за годы практики. Вот. А поэтому, если человек просто имеет начальную веру, вот, его вера будет нестабильна, неустойчива. Она будет зависеть от обстоятельств. Например, человек молится Богу: «Дай мне немножко денег. Я нуждаюсь в деньгах, у меня семья, у меня трудности, я не хочу воровать, вот дай мне денег, я молюсь тебе». И он получает какие-то деньги, да, по судьбе, по провидению, по молитве. И он думает: о, вот Бог есть, хорошая религия, то есть вот Бог помогает мне. И так его вера поддерживается. Но интересно то, что, получив какие-то деньги, он может забыть Бога. Он уже просьбу выполнил, все, он больше мне не нужен, как бы, я цель достиг. У меня не была цель достичь Бога, у меня была цель обрести деньги. Он забывает Бога. С другой стороны, если он не получает денег в результате молитв, он тоже перестает обращаться к Богу, становится атеистом. И так, видите, на этом уровне нестабильной веры, и так человек становится атеистичным по образу жизни, в любом случае. Поэтому мы видим, что Россия была верующая когда-то страна. Там были странники, там были, знаете, вот эти вот, как их называли, блаженные. Видели картину Сурикова? Это документальная картинка. Там можете увидеть блаженного. Это зима. Зима, и там боярыня Морозова в санях, она заключенная, там она в кандалах уже. Потому что она там исповедует старую религию, а религия уже новые обряды какие-то вводит. Ее накажут, она погибнет потом. Но она показывает два перста по-старому, не три перста, два перста показывает. Вот. И люди там смотрят на это все со страхом, с сожалением, что вот так наказывают за веру. А там блаженный сидит зимой, то есть все в тулупах, знаете, никто не сидит на снегу, потому что это холодно, даже в тулупе. А он сидит не в тулупе, а в каких-то старых лохмотьях. На голове какая-то тряпочка такая дырявая, знаете, тут коленку видно синюю такую, посиневшую от холода. Он блаженно улыбается и крестит ее тоже двумя перстами, ее благословляет, сидя на снегу. Вот это были в России такие люди, блаженные, странники. То есть Россия известна вот этими блаженными, причем, как историки утверждают, я не знаю, что именно в России это явление вот наблюдалось в большей степени. В других странах не наблюдали блаженных. И там блаженные Варвары, и Василий блаженный, вот, то есть целая книга есть, а потом куда-то они исчезли, эти блаженные. То есть Россия была очень верующей страной. Очень верующей страной. Об этом говорят прекрасные эти храмы, знаете, их было очень множество, они же были уничтожены, их там тысячи было уничтожено. В Москве в старой каждая улица начиналась с храмом и заканчивалась храмом. Каждая улица. Люди все посещали церкви, храмы, там ходили на службы. Очень верующие. А потом, смотрите, Россия стала самой атеистической страной в мире. 80% атеизма приходилось на Союз Советских Социалистических Республик. 80% атеизма мира. Представьте, она вдруг резко изменилась из верующей страны, глубоко верующей, в атеистическую страну. А теперь перестройка с 80-х годов, 90-х, и снова стали приходить к вере, видите? А потом еще что-то, и снова забудут Бога. И так каждый человек может быть атеистом, верующим, и так может меняться. Нестабильная вера называется, да? Как вот тритон или лягушка зимой замерзает, летом оттаивает. Замерзает, оттаивает. Какая температура на улице, такая температура ее тела. Дорогие мои, давайте 36,6 поддерживать, да? Если у нас духовная жизнь, мы должны быть стабильны. Плохо ли нам, хорошо ли, это временные вещи, да? Бог вечен, душа вечна. Душа бессмертна, это не меняется ни при каких обстоятельствах. Вот эти знания нам нужно иметь, чтобы вера была твердая. Пока вера не подкреплена научными знаниями, она будет нестабильна. Это проблема.
Спасибо большое. Спасибо, Александр Геннадьевич. Тогда вопрос, дополняющий это. Вот как вы считаете, современному человеку, где вот ему в первую очередь нужно искать определенное воодушевление и определенное стремление к духовной жизни, когда он чувствует, что оно у него падает по определенным причинам? Падает вот тот уровень веры, может быть, какого-то понимания того, что это важно и то, что это нужно. Что вот эта температура 36,6 – это то, к чему ему нужно стремиться. Куда ему в первую очередь нужно идти за помощью?
Ну, наша задача, если мы такие темы поднимаем, людям предоставить площадку, где раскрываются знания. Потому что именно прежде всего человек нуждается в знаниях. Вера – это лишь начало, говорится, но вера не может продвигаться дальше, если нет знаний. Если знания подтверждают нашу веру, наша вера идет дальше вперед, видите? Следующий этап, шаг к знанию снова. Мы снова подтверждаем эту веру. И вера снова идет далее. То есть вера всегда впереди, знание подтверждает. Вера снова идет вперед. Это прогресс человечества. Поэтому знания необходимы. Веру люди получают время от времени, а знания не получают, видите? Если мы говорим об этом, да, заботимся об этом, нам нужно площадку такую предоставить. Такие институты, не знаю, школы, как это, колледжи назвать, там, ну, то есть духовного знания, чтобы люди понимали науку духовную, не просто вера слепая, а чтобы они могли, ну, аргументировать самому себе, своему уму, чтобы понимали законы кармы, законы гун материальной природы, законы реинкарнации, чтобы они понимали этапы жизни человеческой и соответствовали этому. Чтобы они понимали не только душу, но и сверхдушу, Бога в сердце. Чтобы они понимали, что такое йога, что такое религия, различали эти вещи. Что такое аскеза, что такое благотворительная, благочестивая деятельность, что такое греховная деятельность. Чтобы они могли ориентироваться в жизни самостоятельно. Им нужны получить вот эти основы, твердо изучить их.
Да, спасибо вам большое. На самом деле и вот этот эфир, и тот марафон, как бы для которого мы пригласили вас также в этот эфир как эксперта на тему духовной жизни, он связан именно с образованием. И я вот от вас сейчас получил еще одно некое такое подтверждение, что все наши аскезы по организации этого образовательного проекта, похоже, это то, что вот, нравится духовным учителям. Спасибо вам большое. Хорошо, вот у меня есть еще один к вам тогда вопрос, вот, связанный именно с духовной жизнью в современном мире. Вот вы как духовный учитель, как духовный лидер, как вы видите идеальную духовную жизнь ваших учеников и тех людей, которые принимают вас как, ну, как наставника, которые слушают ваши лекции, которые развиваются по вашим лекциям? Как вы видите их идеальную духовную жизнь в современном мире? То есть как это она должна выглядеть? Чему должны стремиться люди, по вашему мнению, которые хотят развиваться духовно? Должны ли они стремиться жить в городах и как-то там пытаться? Или они должны все уезжать и как-то стараться жить отдельно? То есть какие самые главные вот, цели, может быть, да, и задачи должны ставить перед собой люди, которые хотят развиваться духовно в современном мире?
Я думаю, что когда люди достигают счастья в духовной практике, вот, они не смогут просто жить в городах. Потому что город отнимает энергию, отнимает счастье, отнимает здоровье. Это загрязненный воздух, это некачественная пища в супермаркетах искусственная. Это покупная вода неестественная. И когда люди достигают очищения и просветления, они понимают, что в таких условиях жить нельзя и воспитывать детей тоже нельзя. Город — это много чувственных наслаждений, это клоака, это казино, рестораны, это греховные действия, которые можно видеть прямо на улице, это много беззакония, воров, проституток, мошенников, взяточников. Город — это рассадник мафиозных структур больших городов. Поэтому такие люди, которые уже просветляются, они не будут жить в городах, они будут проповедовать в городах. Они будут устраивать центры, школы, институты духовные, там какие-то проекты, фестивали для людей, чтобы давать им возможность духовной жизни. Но жить такие люди будут на земле, чтобы выращивать здоровую пищу, чтобы дышать чистым воздухом, чтобы были чистые источники воды, чтобы дети воспитывались вот в естественной среде, привыкали к честному труду, взаимоотношению с природой, с Богом. То есть это естественно произойдет. Это уже сейчас необходимостью становится. Видите, когда мы вот в таких сейчас трудных условиях живем, пандемии, когда экономика наша рушится, да, у многих, нам тоже может грозить сейчас безденежье и голод для кого-то. И куда же мы пойдем в этом случае? Только на землю. К весне нужно готовиться всем. Я предупреждаю тоже многих. Отнеситесь серьезно к тому, что мы сейчас говорим. Пандемия – это только начало, трудности нас еще ожидают впереди. Поэтому очень важно к весне, к этой вот, готовиться всем людям, насколько это возможно, выходить на землю и выращивать пищу, хорошую пищу. Не в городах, да, но если нет земли, можно и в городе, на балконе, там даже в квартире, говорят, можно вырастить что-то. Само собой, все это хорошо. То есть вот, если мы очищаем свой ум и чувства, мы сможем различать, что хорошо, что плохо, что чисто, что нечисто, что для нас на самом деле благоприятно. И выясняется, что благоприятна здоровая, естественная жизнь, от которой мы ушли вот в эти города, где рассадник, ну, греховных действий просто и чувственных наслаждений. Это придет само собой. Естественно, не нужно об этом даже говорить. Если у нас есть духовная практика, мы сами это почувствуем сильно очень. И нам нужно создавать условия чистые для людей, для нового поколения, чтобы была экология хорошая, чтобы было образование духовное, правильное, да, научное. Чтобы люди ориентировались в духовной жизни и в профессиональной деятельности, и в семейных традициях, чтобы они закладывали, понимаете, хорошие основы. То есть это великое будущее на самом деле. То есть оно в городах, конечно, город отнимает эту энергию, это пробки, это переезды, это плохой воздух, это раздражение постоянно, неудовлетворенность, конфликтов очень много, безденежья или конкуренции, или воровство. Боже мой, не могу даже всего перечислить, понимаете, что такое современные города сегодня. Но нас подкупает, что есть стадион, есть кинотеатры, есть интернет, есть вот эта цивилизация, есть иностранная одежда, доступная в любом супермаркете. Были бы только деньги, вот-вот-вот, только ради этого люди живут, видите. Это ложное существование, это жалкое существование, на самом деле, жить ради денег.
Вот. Спасибо вам, Александр Геннадьевич, за прямоту. Я вот слушал и понимал, что, наверное, кому-то сейчас будет тяжело слушать то, что ваш ответ, потому что, конечно, это подразумевает какие-то изменения, которым нужно как-то подготовить себя и понять. И вот у меня тогда, знаете, такой уточняющий вопрос. Вот с самого начала вы сказали, когда я спросил, что такое духовная жизнь, вы сказали, что духовная жизнь – это вера и определенная практика, да, которой должен заниматься человек. И вот у меня такой вопрос, или, может быть, два вопроса, да, в одном, что правильно ли я тогда понимаю, в связи с тем, что вы только что сказали, что вот для этой практики нужны определенные условия. То есть это не означает, что духовную жизнь вот можно на самом деле, там, будучи в мегаполисе, где-нибудь в пробке, там, прям вот жить идеальной духовной жизнью. Правильно ли я понимаю, что человек, который стремится к некому совершенству в этом всем, он будет, ну, очень трезво понимать, что для этой практики все-таки нужны немножко другие условия? Или же это зависит просто от уровня, духовной подготовленности или как раз-таки вот духовной веры этого человека, что он может вообще в любых условиях просто практиковать с одинаковым результатом?
Да, верно, верно. Не все люди могут в любых условиях практиковать. Очень сильные духовные люди могут. Иисус проводил время с пьяницами и блудницами в кабаках. И фарисеи, они упрекали его и говорили: почему ты сидишь там с пьяницами и блудницами? А он говорит, что врач нужен среди больных, а не среди здоровых. То есть он оставался врачом, видите, у него квалификацию он не терял, не становился одним из них, а они поднимались до его уровня. Вот наоборот, вот эта сила духовная, да, Иисуса. Это пророк, это могущественная личность. А обычные люди нуждаются как раз в хорошем общении. Если не будет хорошего общения, они падают. Они падают, когда смотрят постоянно новости, плохую информацию, когда негативное у них в уме преобладает над позитивным, они падают, они духовно слабеют на самом деле. Поэтому им нужно как раз вот отрегулировать свою жизнь. Слишком много не смотреть интернет, допустим, что трудно для них. питание свое отрегулировать, чтобы было здоровым и чистым, что трудно для них, сон отрегулировать, интоксикации не принимать, лучше отказаться от всех интоксикаций, что трудно для них. Для них все трудно, видите, сейчас. Это слабые люди. Но когда человек выходит сам производить пищу, да, когда он заботится о своем выживании и здоровом, естественно, становится сильнее. Работая на земле, в природе, он становится сильнее. Хотя, может быть, ему не хватает чувственных наслаждений городских. Но он становится здоровее, сильнее, позитивнее. Это более благоприятно. Осталось только создать условия, да, чтобы это не были какие-то избушки на курьих ножках, а чтобы там тоже, ну, были какие-то нормальные цивилизованные удобства, чтобы чистоту им поддерживать. И сейчас все люди строятся, вот я смотрю, здесь вокруг нас строятся за это лето много домов, люди хотят уезжать из городов, смотрите, потому что там пандемия, там еще что-то, там всегда какие-то проблемы, кризисы там все эти, вот, а вот хотят участок земли, все тянут сейчас к земле, естественно, это происходит, видите?
Спасибо большое. Ну и как мы видим, да, мне сейчас кажется, что современного человека можно лишить чего угодно, но он скажет, ну только не лишайте меня интернета. И мы видим, что даже если человек живет где-то за городом, у него тоже может быть интернет, он тоже может получать духовные знания. Александр Ильич, скажите, а как действительно, как вы относитесь к тому, что сейчас большинство образовательных проектов, они находятся в режиме онлайн, что называется, да? Они происходят в виртуальном пространстве. Как вы относитесь к такому виду образования? Как вы думаете, есть ли какие-то у него особенности, есть ли у него какое-то будущее вообще? И так ли оно, ну, как бы правильно влияет, скажем, на всех людей, которые стремятся его там получить?
У меня в жизни были хорошие учителя. И сейчас у меня есть живой духовный учитель также. Вот, но в юности это были люди, которых уже сейчас нет, например. Которые были ко мне очень добры и много хорошего для меня сделали. И я с ними общаюсь виртуально, в уме. Я помню их. Я вспоминаю, и с течением времени, знаете, их ценность растет у меня. Вот то, что было, я еще ценю больше, больше и больше. Виртуально, это виртуально, видите, это в уме происходит. У меня сейчас есть духовный учитель, который живет в другой стране, он в Индии живет, например, далеко. Я с ним очень редко вижусь, а сейчас пандемия, мы вообще не можем увидеться. Но виртуально я его помню в уме, или онлайн слушаю его лекции записанные. И поскольку у меня есть с ним связь в сердце, то я не вижу разницы между его фотографией, между его записью лекции, между тем, что я в мыслях создаю этот образ и имею в сердце. Я не вижу разницы между этим. Вот, поэтому как бы онлайн или другой способ, он вполне возможен, если есть отношения. Если глубокие отношения, это нормально, да. Но если формально мы общаемся, то и физическое общение не имеет большой ценности. Вот, поэтому многие переходят на онлайн, скажем, или на какую-то сдачу экзаменов, тестов, где нет преподавателя, нет экзаменатора живого, потому что нет таких отношений, он не нужен, автомат может принять у вас экзамен, видите. Вот, поэтому люди могут по разным причинам переходить на онлайн. С одной стороны, от того, что обесценились отношения, с другой стороны, потому что есть глубокие отношения. Вот если мы развиваем такие глубокие отношения, то это хорошо, все это хорошо.
Хорошо, спасибо большое, Александр Геннадьевич. Наверное, сняли вы последнее сомнение о том, что все-таки возможно и нужно как-то развиваться духовно и повышать уровень своего образования именно в этой духовности. Для современного человека это то, что, ну, очень ценно. Я вынес действительно, что вера, она должна подкрепляться развитием реального знания, да, и какой-то реальной реализации. Спасибо вам большое за это. Я знаю, что у вас уже следующая программа, меня предупредили об этом. Я еще раз бесконечно вам благодарен за то, что вы выходите с нами в эфир и позволяете нам общаться с вами. Мы сегодня пригласили вас в качестве эксперта под наш марафон, который мы проведем в декабре, где вот эту тему мы будем еще более углубленно, именно с какими-то деталями прорабатывать с людьми, которые хотят с этим соприкоснуться. Но у меня такое ощущение, что вы сегодня максимально глубоко раскрыли эту тему для каждого человека, кто в современном мире хочет узнать, что такое духовность. Александр Геннадьевич, спасибо вам большое. Я очень рад вас видеть, я очень рад с вами общаться. Я знаю, что вы сейчас в Казахстане, мне рассказали, да, что вы сейчас немножко меньше, наверное, путешествуете, чем обычно для себя. Вот. Скажите вообще, вот просто мне кажется всем интересно, как у вас самочувствие, расположение духа, все ли у вас хорошо?
Да, да, поскольку есть общение, это самое главное. Вот сейчас мы общаемся тоже, это моя жизнь. Вот и каждый день есть всегда несколько встреч. И утреннее общение здесь у нас есть с нашей общиной. То есть мы хорошо себя чувствуем все. Спасибо большое вам за приглашение, за хорошее, потрясающее общение, за интерес к духовной жизни. Меня это очень вдохновляет, поэтому большое спасибо вам. И желаю удачи.
Спасибо вам, Александр Геннадьевич. Да, спасибо вам большое еще раз. Это был очень, очень продуктивный час. Мы вам очень благодарны все за ваше время. Желаем вам, чтобы вам ваши ученики приносили только радость, радовали вас, как учителя, своими успехами в духовной жизни. И вам от всей души желаем вдохновения, также продолжения служения вашему духовному учителю и успехов на этом поприще, чтобы как можно больше людей от вас узнало о том, что такое духовная жизнь. Спасибо вам большое. Еще раз низкий поклон. Всего вам самого наилучшего.
Спасибо.
Будем с нетерпением ждать следующих эфиров. Спасибо. До свидания.